Радіо Мост. Радіо Мост.
В ефірі Єлена Фоміна, це вже третій ефір, я починаю немножко заговариваться, з большой радостью представляю свою колегу. И мы сегодня будем говорить о мире глазами очевидца 21 века «История экономика» с преподавателем истории и обществознания Евгением Луниным. Евгений, здравствуйте.
Добрый вечер, Елена.
Я знаю, что у вас это первый опыт работы именно в прямом эфире, но вы мой коллега по радиоведению. Вы учились?
Верно. Немного было.
Но я думаю, что попасть в настоящий эфир – это то, что было вам действительно нужно. Вы сейчас с нами поделитесь и расскажете, с какими новостями пришли.
Ну, всем добрый день. Меня зовут Евгений Сергеевич. Я преподаватель истории и обществознания. В свое время закончил Донецкий национальный университет и в то же время работал в школе. На протяжении более 7-8 лет я уже преподаю эти научные дисциплины и делаю это с удовольствием. Скажем так, сегодня я пришел к вам не с пустыми руками и пришел рассказать о насущных проблемах 21 века и прочитать мини-рассказы.
Мини-рассказы, как мы говорили за эфиром, будут про профориентацию как раз.
Угу.
Я думаю, что сегодня, как минимум, цель нашего эфира – заинтересовать ребят вашей профессии. Ну и, конечно же, напомнить, что обществознание, как и русский язык, это один из экзаменов, который помогает им в итоге выбрать, как минимум, образование, да, может быть, для кого-то даже сразу и профессию на будущее. Можем начинать?
Все верно. Ошибки учителей – менее заметны, но в конечном счете они обходятся людям не менее дорого. Цитата всем известного фильма Эльдара Рязанова «Ирония судьбы» или «С легким паром». Говорят, быть хорошим учителем – это призвание. Я полностью согласен с данным утверждением. Если молодой практикант хочет хорошо стать отличным педагогом, он должен по максимуму отдавать целиком новому делу, проявлять себя, найти в себе сильные и слабые стороны. Должен быть уверенным в себе, харизматичным, веселым, креативным и находчивым. Найти контакт с детьми в наше время непросто. Считаю, нужно быть самим собой и попытаться построить с ними конструктивный диалог. Хочу обратиться к все той же самой древней истории. Известно, что в Древней Греции существовало такое понятие и даже такая должность, как педагог, указывающая на человека, в чьи обязанности входило только лишь, чтобы отвести ребенка, или, как принято в то время было, юношу, в учебное заведение, а затем оттуда же забрать и отвезти обратно домой. А вот тот человек, который занимался непосредственным воспитанием молодых, будущих мужей Афин, как раз и нарекался высоким званием учитель. К сожалению, в наши дни профессия учителя несколько укоренилась с аппетитами бюджетной и неприбыльной. Ну, к сожалению, стало вымирающим видом. Но нынешний подросток каждый день познает такое количество информации из медиаресурсов, что профессия учителя кажется ему чем-то невостребованным и кажется чем-то даже зазорным. Недовольно вспоминаешь сцену со старой доброй «Иронии судьбы», когда персонаж Мягкова делится с Надей своими мыслями по поводу того, что они оба принадлежат к нужным профессиям, и за что получают довольно-таки недвусмысленный отзыв. Судя по зарплате, не скажешь. Но ведь помимо всего прочего, Надя высказывает довольно глубокую мысль, которая мне, как исследователь данной темы, показалась занятной. Помните, как Лукашин говорил, в нашей профессии иметь собственное мнение особенно трудно? А вдруг оно ошибочно? Ошибки врачей дорого обходятся людям. На что Надя отвечает: ошибки учителей не менее заметны, но в конечном счете они обходятся людям не менее дорого. Наравне с институтом семьи дошкольное, школьное образование в том числе играет основную или не главную роль в процессе познания ребенком таких простых понятий, как добро и зло, хорошо и плохо, можно или категорически запрещено. Именно в этой почве в дальнейшем будет посеяно семя будущего мировоззрения, подпитываемое опытом жизни. А каким будет это семя, заслуженной пустыней или благодатным черноземом, зависит как раз таки от тех людей, которые мы привыкли называть учителями. Ответ на вопрос, каким учителем хотел бы стать я, пока я однозначно оценки дать этому не могу. Скажу лишь, что человек должен захотеть стать хорошим преподавателем. Выбор этой профессии не должен быть насильным. Бывает в жизни так, что человек выбрал себе профессию не по душе, а она ему не нравится или просто не подходит. Твоя работа должна приносить тебе удовольствие и пользу окружающим. Профессия учителя – одна из самых важнейших в современном мире. Повторюсь, что в первую очередь преподаватель должен быть внимательным, остроумным, терпеливым, креативным и понимающим. Во-вторых, обязан умело владеть информацией, чтобы красиво, четко, грамотно донести до ее до своих учеников. К сожалению, в этот момент, в это время далеко не может каждый. Эта профессия не менее важна профессии врача. В руках преподавателя, как и у врача, дальнейшая жизнь человека. Педагог дает своим ученикам путевку в жизнь. Именно поэтому быть преподавателем – это большая ответственность. Учитель формирует личность ребенка. В университете совсем другие преподаватели. Нас они учат не только истории, но и жизни в целом. С хорошей уверенностью могу сказать, хороший преподаватель – это учитель от Бога. Закончить хотелось бы все тем же диалогом из бессмертного фильма. Я учу их, а они меня. Я пытаюсь учить их думать, хоть самую малость, иметь обо всем свое собственное суждение. А чему они вас учат? Наверное, тому же самому.
Спасибо вам за столь глубокое представление о профессии нашей с вами, потому что я, как Наденька, преподаю как раз литературу и русский язык своим ребятам, и тоже всегда несу ответственность за то, что говорю, и как мои слова скажутся на душе. Мы сейчас проходим с 8-м классом рассказ Льва Николаевича Толстого «После бала», и там буквально за несколько часов у Ивана Васильевича, главного героя, происходят очень сильные изменения в его представлении о жизни, и тот самый рост души мы наблюдаем в очень короткие сжатые сроки. Конечно, Толстой мастер, и об этом даже не нужно говорить, это понятно, но вот эта вечная борьба добра и зла, она как нигде в этом произведении раскрыта, буквально на 9 страницах. И то, что мы делаем с вами в школе, и вы, помогая ребятам подготовиться к экзаменам, я думаю, что мы учим их жизни как раз, а они действительно учат нас, потому что быть интересным, помимо того, что приносить пользу и давать знания, тоже нужно постараться. Я видела, как вы работаете с ребятами как-то в учительской, и мне показалось, что вы с ними на одной волне. В том смысле, что вы как старший товарищ. Они, конечно, чувствуют иерархию, они уважают вас, они... Это видно. То есть нет никакого понебратства. Но вы с ними на одной волне, вы шутите, вы понимаете, о чем они вам говорят. От этого им интересно слушать то, что говорите вы. Как вы выбрали эту манеру преподавания? Может быть, кем-то вы вдохновлялись?
Скорее всего, нет. Это все сугубо индивидуально. У меня примеры есть. Это мой тоже научный руководитель. Есть другие коллеги с Нижнего Новгорода, с Ростова-на-Дону, с Москвы. У меня много есть знакомых. Но, скорее всего, все сугубо индивидуально. Не знаю.
Но мне кажется, это молодежи очень нужно. Мы мало того, что мы влияем на формирование их души, формирование их личности, мы же им показываем мир. Человек не может прожить жизнь Раскольникова, не может прожить жизнь Лукашина или каких-то иных героев фильмов или книг, но мы можем поговорить с ними об этом, так же, как и вы говорите с ними, фактами, историческими справками, процессами, которые происходят. Расскажите нам, что проживаем мы сейчас, почему такой интерес к русской культуре. Предыдущие гости, это Русский академический оркестр, тоже очень много говорили мы с ними об этом в этой студии. То, что люди возвращаются и интересуются своими корнями русской культуры именно сейчас, как никогда. Как вы думаете, как это связано? С чем связано? Ваше мнение?
Я думаю, в первую очередь, это связано с историческим процессом, который мы сейчас наблюдаем в современное время. Так как у нас череда глобальных конфликтов обострилась на планете, и многие люди начинают прозревать. С точки зрения касаемо России, мы всегда корнями уходили в родину, в семью, в патриотизм, в воспитание чувства гордости за свою страну, за родину. То есть вот эти вот события. мы переживаем? Ну, и переживаем период, наверное, новой информационной трансплантации как таковой. Появляются новые различные профессии, задачи новые, различные. Учащимся необходимо выбирать одну профессию, первую востребованную, ну, а потом в дальнейшем уже пробовать себя в других каких-то ипостасиях. Ну, если говорить о истории Великой Отечественной войны, Первой мировой войны, все эти войны проводились из-за ситуации, когда колонии и метрополии вели борьбу с друг другом. То есть метрополия, крупное такое объединение, оно захватывало колонии, выхватывало туда ресурсы, ценные, полезные какие-то минералы, человеческий какой-то ресурс. И использовал это в своих нуждах. В нынешнее время тоже я вижу, что идет колониальная борьба империй многих стран и народов. Идет борьба за жизнь, борьба за свою семью, борьба за новые возможности, за ресурсы. И в любом случае будет мир на земле. Я хочу, чтобы был мир, добро, тепло, уважение, уют, комфорт. Вот такие вот понятия.
Мне кажется, и... очень много в нашей русской культуре.
Да.
Мы очень гостеприимные, мне кажется. Ну, по крайней мере, сибиряки. Я коренной житель, но наши предки, давние предки, я полагаю, пришли сюда вместе с Ермаком, когда присоединялась Сибирь, и все, без исключения родственники, говорят, что мы происходим из Челдонов. Это те самые, которые, полагаю, между Чалом и Доном проживали и пришли сюда уже после Ермака Тимофеевича. Да? То есть та знаменитая картина Сурикова, которая в этом году приезжала к нам в Новосибирск, с большой радостью мы с детьми ее несколько раз посмотрели, разными детьми я водила, и учеников, и кровных, и восторг, который мы испытывали при вообще погружении в исторический пласт. Я, конечно, испытала. И вот эта вот казачья прическа, которая затем возникает уже капитанской дочке, уже понятно, почему Швабрин стрижется в кружок, да, то есть уже соответствуя Емельяну Пугачеву. Все эти вещи можно было прямо на выставке и получить, даже просто рассматривая портрет Сурикова. Я думаю, что то, что сейчас в Новосибирск привозят и интересные картины, и происходят интересные какие-то мероприятия, постановки, это тоже возвращение и возрождение некоторых забытых традиций.
К истокам, да.
И возвращение к истокам, безусловно. Мне бы хотелось, чтобы вы сейчас еще рассказали тем, кто сомневается или, например, определяется с профессией, почему им стоит обратить внимание на профессию учителя истории, учителя обществознания и преподавателя в дальнейшем, если им захочется уже потом начинать научную карьеру. Призовите их, что называется. У нас радио молодежное, мы относимся к Министерству образования, и наша основная целевая аудитория – это как раз старшие школьники и студенты.
Угу. Ну, нам необходимо работать с молодежью. Это наше будущее. И вам, нам здесь жить. Это наша родина, наш край, наш регион, наша страна. Нам необходимо быть умными, востребованными, высокоинтеллектуальными, не потребителями. Нет, это ни в коем случае нельзя. То есть учиться и, скажем так, необходимо усложнять процесс и доводя его простыми словами. То есть, так или иначе, нам нужны преподаватели. У нас есть пласт преподавателей, которые очень старенькие, которым уже очень тяжело работать. И...
А замены нет.
А замены нету, да. И нам необходимы молодые, амбициозные учителя всех направлений, всех, чтобы расширять круг познаний, круг своего мировоззрения и спектр своих знаний увеличивать, а не сужать, Ну вот, как-то так.
Я присоединюсь к вам. Вижу, наблюдаю, как приходят молодые педагоги в школу. И я, правда, искренне радуюсь, как они становятся настоящими учителями при кураторстве учителей старого поколения. И какие они приносят интересные течения в коллектив, как они работают с детьми. они быстрее, увереннее в чем-то. Uh-huh. Они обладают какими-то новыми знаниями, которые, например, мне даже, хотя я нахожусь где-то в среднем возрасте, тяжело осваивать очень быстро. Они очень быстро принимают решения, практически не сомневаются. И этому учат детей. Быстрому принятию решений, критичности мышления, вот этим всем креативным вещам, снять видео, поздравления, записать поздравления на радиоточке, которая сейчас начала развиваться у нас в школе. Это все радует. Как быстро стал публиковаться журнал. Это все делают наши коллеги. Я думаю, что со временем, когда я адаптируюсь в новом коллективе, я тоже что-то привнесу и с точки зрения именно родийного дела. Ну, по крайней мере, есть такое желание. Поделитесь планами. Какие у вас планы профессиональные на ближайшие, может быть, календарный или учебный год? Может быть, вы планируете повышать квалификацию или где-то хотите поучиться? Расскажите.
Ну, в данный момент я также учусь удаленно на профессию дизайнера, IT-дизайн, скажем так. Там уже финансовая составляющая, тоже повышение уровня своего дохода. Но вообще мне есть желание большое создать свой бизнес, свою собственную школу, потому что, повторюсь, что школа – это единственное место на Земле, где начинается жизнь человека.
Школа – это школа жизни, я тоже всегда придерживаюсь этой точки зрения. Где же детям отрабатывать вот свои будущие навыки взаимодействия, решения конфликтов, учиться любить, выбирать, критически мыслить? Где? Школа – это школа жизни, это правда. И здорово, когда она учит доброму, светлому и сеет зерна, которые потом прекрасными всходами произрастают. Я помню, что мои первые уроки знакомства с моими самыми первыми учениками, я честно сказала, что у меня есть амбициозная цель остаться в вас навечно. В вас, в ваших детях и внуков. Вот я хочу с вами поработать так, чтобы я в вас осталась. То есть я хочу жить вечно. Дети посмеялись, а сейчас они не понимают, о чем я. Потому что я вижу, как они меняются от взаимодействия с моими предметами, ну и со мной, как с их учителем. Потому что, повторюсь, литература, да и русский язык очень близко к душе ребенка стоит. Я думаю, что история обществознания про это же. На самом деле много предметов, которые очень сильно приближены к личности ребенка. Но литература, она еще не только вкус формирует, но она действительно позволяет прожить жизнь разных людей и научиться реагировать в разных жизненных ситуациях. А история дает ту самую опору. Я вот сейчас не помню, кто сказал, может быть, вы подскажете, что народ без истории не имеет будущего.
Михаил Ломоносов. Ломоносов, да.
Тот же самый, который говорил, что могущество России будет прирастать Сибирью. Угу. И я вижу, какие здесь вырастают самородки, какие кадры. И здорово, когда они, обучившись где-то, возвращаются и привносят в город что-то новое. Я сама предана нашему городу. И, ну, по крайней мере, пока я вообще не помышляю о каких-то, чтобы уехать или как-то поменять. Мне говорят, почему тут же такой климат? Я говорю, да я уже адаптировалась. Потеплее одежду и... Пожалуйста, иногда мороз только закаляет наш характер. Как давно вы в Сибири?
Ну, где-то год чуть меньше.
Гостеприимно ли вам на нашей земле?
Да. Ну, я уже бывал и на Урале, в Челябинске, в Екатеринбурге, но там немного. В Краснодаре очень тепло. В Краснодаре я бывал, сейчас там, по-моему, плюс 15.
Это да, у них почти нет зимы.
Да. И в Ростове-на-Дону, в частности, бывал. В Санкт-Петербурге тоже мечтаю туда поехать. Ну, города, мне кажется, похожи немножечко с собой. И Новосибирск, и Петербург,
абсолютно,
и Ростов-на-Дону, они практически одинаковые.
Вы очень четко считали энергию городов. И в этом есть объяснение, я думаю, вы как историк лучше меня это знаете, ведь во время эвакуации очень много градообразующих, стратегических, культурных организаций, предприятий были перенесены из Санкт-Петербурга в Новосибирск, и знаменитая Ленинградская симфония Шостаковича исполнялась до кореволюции. До сих пор существует кресло с табличкой памятной, и оно существует, и так получилось, что как-то случайно я села, мне предложили это место, я смотрю, а что это? И там написано, да, что именно в этом кресле Шостакович слушал свою Ленинградскую симфонию. То есть она исполнялась в Новосибирске тоже. И то, что похоже у наших городов, это правда. Но мне кажется, у нас чуть-чуть побольше солнышка. Хотя тоже Питер, говорят, встречает, а в Питере еще не была. Иногда очень солнечными длительными днями. особенно сибиряков. Вот кто ездил, делится, что погода была прям очень гостеприимная. Я рада, что вам комфортно на сибирской земле, и здорово, что вы вносите свой вклад именно в образование Новосибирской области. Как вы отдыхаете? Это стандартный вопрос в завершении эфира, я задаю всем, в нем нет никакого подвоха. Интересно, где вы берете силы для того, чтобы дальше созидать? Ведь работа с людьми, она иногда очень близка к работе выгорающего человека.
Ну, зачастую я смотрю кино, в основном, и гуляю по городу. Как такового пока хобби у меня нет, но чтение литературы, сон крепкий, кино... Вот как-то такие элементы.
Вот мы с вами очень похожи, потому что это все те самые мои восстанавливающие процедуры. Вот именно сон, кино и прогулки вот в такой последовательности. Я люблю гулять где-то за городом. Дача, малая родина, то есть там, где много леса, или вот лес я очень люблю рядом со своим вузом НГПУ, да, то есть там у нас сосновый большой лес. И вот мы иногда с семьей туда уезжаем, дети катаются на лыжах, я просто гуляю, или гулять с собакой. Природа, конечно, очень восстанавливает, очень вдохновляет. Я думаю, что в завершении эфира вы сейчас что-то скажете, о чем я не спросила. А если нет, то будем прощаться.
Да вроде бы все сказал.
Спасибо, что пришли. Я искренне верю, что ваш пример креативного, очень энергичного учителя истории, преподавателя истории, общества знания вдохновит и наших слушателей. Потому что пусть будет учителей еще больше молодых, креативных и очень энергичных. Всем спасибо.
Благодарю, Елена. Спасибо большое.
Да. Евгений Лунин. Всем пока-пока.
Радио Мост. Просто включи. Radio-Мост.рф